Глава 15. Рейд начался неплохо. Отряд Кинта в ходе успешной засады на дороге разгромил крупный обоз северян в сопровождении отряда пехоты. Пленных не брали и никому не дали уйти. Около сотни северян остались лежать на дороге. При этом отряд Кинта не потерял ни одного бойца. Только одно легкое ранение, и то не боевое. Один из артиллеристов в горячке боя защемил себе руку казенником. У северян, попавших под перекрестный огонь двух орудийных расчетов, не было никаких шансов. Первый же выстрел картечницы из замаскированного укрытия на дороге убил и покалечил не менее двух дюжин северян. Затем с противоположного склона во фланг ударило скорострельное орудие, выкашивая обоз с хвоста колонны. Позже, когда отряд Кинта в спешном порядке собрал трофеи и покинул место засады, Григо догнал Кинта в колонне и протянул руку с болтающимися на ней жетонами гражданина Тиратоса. Не менее двух десятков. «Выходит, мы разбили наемников, что собирают по деревням и фермам провиант для северян». Кинт повертел в руке один из жетонов и вернул Григо. «Припрячь их у себя. Думаю, пригодится». «Да, обоз с провиантом», — ухмыльнулся Григо, убирая жетоны в седельную сумку. «И кое у кого сегодня будет постный ужин. Не пойму я, Кинт, что побуждает наших людей служить северянам?» «Во-первых, деньги. А во-вторых...» Кинт задумался, поскреб уже изрядно отросшую бороду и добавил. «Во-вторых, Тиратос в упадке. Люди слабы волей. Не верят парламенту. И решает подчиняться тем, кто сильней».
«Я тоже не особо верю парламенту. Проморгать вторжение. Но мы же для северян не люди, а эти наемники лишь средства. Неужели они не понимают, что как только станут не нужны, северяне их быстро сгонят в лагеря рабов?»
«Так и будет. Только война пока еще идет». Следующий налет совершили на железную дорогу недалеко от Мьента. Операция по сути своей была дерзкой и из большой долей авантюры. Под самым носом штаба северян, в двух часах езды от города, отряд Кинта, уничтожив конный разъезд, разобрал участок пути, и когда состав с севера остановился, то был атакован. Большим сюрпризом стало то, что после трех минут боя один из вагонов загорелся, а потом взорвался с такой силой, что бойцы отряда, которые вели огонь с колена, были повалены на землю взрывной волной и легко контужены. Загорелись остальные вагоны, и Кинт, не желая рисковать, приказал отряду отходить, хоть и сильно жалея об этом, так как в составе, за исключением двух пассажирских вагонов, восемь были товарными и везли боеприпасы, так необходимые северянам на фронте, но еще более необходимые отряду Кинта. От железнодорожного полотна отходили быстро. Снова на юго-запад, маршем на всю ночь с одним коротким привалом. Вечером перемещаться было опасно. Над холмами, на низкой высоте, буквально задевая крыльями верхушки деревьев, стали кружить скреверы. Их гул действовал на нервы. С каждым их приближением по колонне разносилась команда. «С дороги!» Однако груженные повозки не так просто спихивать с колеи в лес. И отряду все-таки досталось. Один из пилотов северян все же рассмотрел движение по лесной дороге, скрейвер снизился и произвел выстрел. Крупная картечью перебила ноги лошадям и повредила повозки. Несколько человек были смертельно ранены. Слишком серьезные, безнадежные ранения наносят картечницы скрейверов. Наконец отряд, забившись в чащу, спрятался и, дождавшись темноты, двинулся дальше. За ночной переход удалось уйти достаточно далеко, и ранним утром, не разжигая костров, отряд сделал привал, а через два часа звериными тропами выдвинулся в сторону Рыжего холма. Повозки пришлось оставить. Высвободившихся лошадей навьючили, да и отряд, кроме двух звеньев кавалерии Раке и разведчиков, спешился, нагрузив своих лошадей. К вечеру и люди, и животные вымотались. Рыжий холм был уже виден, но до него оставалось не менее 5 часов пути. И Кинт отдал приказ вставать на ночлег. Промозглым осенним днем господин Тьете принимал на железнодорожной станции уже третий эшелон из столицы. На станцию воздухоплавания также причаливали один за другим транспортные дирижабли, а в степи близ города приземлились два десятка скреверов. Да, кое-что произошло. Группа армейских генералов и некоторые офицеры тайной жандармерии взяли власть в Тирата Сиаканов в свои руки. Парламент был распущен. Гильдии лишены возможности управлять Тиратосом. К сожалению, произошло это слишком поздно, и группе генералов все же пришлось считаться с представителями гильдий. К осени Тиратос Аканов фактически распался на 5 провинций – западную, восточную, степную, южную и северную, которые уже как отрезанный ломоть и подпитой северян. Военному правительству, пришедшему к власти, хватило разума не начинать войну внутри Тиратоса. Со всеми провинциями были заключены соглашения, которые еще аукнутся. А пока? Пока армия получила снабжение и была проведена мобилизация. Южные провинции поставляли продовольствие, восточные – уголь и руду. А на западе – город-завод Майнг, сражающийся при нехватке ресурсов, и давно не получавший пополнения для войск, снова заработал на полную мощность. И первая задача армии – отсечь наступающие на Майнг полчища северян, которые вот-вот замкнут кольцо окружения. И тогда исход войны и судьба Тиратоса Аканов будут предрешены. «Вы начальник станции?» К Тьете, у которого в руках был набор цветных вымпелов, свисток на цепочке, то есть все атрибуты станционного управляющего – подошел высокий мужчина с осанкой, как у телеграфного столба. Тонкие тараканьи усы, форменный котелок, форменное же пальто с синим отворотом, подпоясанное широким ремнем с пистолетной кобурой, и черный кожаный саквояж в руке. Начальник станции сбежал из города, когда начались беспорядки и бунты рабочих ячеек. «А вы тогда, простите, кто?» Офицер тайной жандармерии заложил руки за спину, его пенсне блеснуло, и двое жандармов, сопровождавших его, также пристально посмотрели на Тьете. «Я начальник депо, представитель северо-восточного треста железных дорог». «Ага, вы-то мне и нужны, господин Тьете». «Он самый, а вы, простите?» «Начальник контрразведки армии Тиратоса полковник Морес Так».
«Контрразведки? Но я с самого начала войны делал все, что мог».
«Не волнуйтесь. Кто и что делал с начала войны, мы будем выяснять позже». Моррис снял пенсне и убрал его в футляр. «Вам знакомо имя Кинт Акан?»
«Конечно. Это начальник службы охраны нашего треста».
Тьете с недоверием и возмущением посмотрел на полковника.
«Вы что, думаете, Кинт служит северянам?»
«Успокойтесь, господин Тьете», – Моррис вздохнул и спросил. «Где мы можем с вами побеседовать без лишних ушей?»
«У меня в депо».
«Тогда идемте».
«А как же станция?»
«Сегодня это последний состав».
«Ну, хорошо».
Все еще с недоверием Тьете посмотрел на полковника. «Пешком недалеко». Тьете привел Морриса в свой кабинет. Двое жандармов остались снаружи конторы управления депо с явным намерением никого не впускать, пока полковник не закончит беседу. Пройдя в кабинет, Моррис осмотрелся, поставил саквояж на стол, расстегнул пояс с кобурой, снял пальто и котелок и, повесив их на вешалку у двери, присел на стул напротив стола Тьете, за которым хозяин кабинета уже сел в кресло в ожидании разговора. «Я получил странную телеграмму». Моррис достал из кармана лист бумаги с наклеенной на него телеграфной лентой. «Вот, хотите почитать?»
«Это касается Кинта?»
«Судя по тому, что телеграмма была послана мне через моего связного в столице, то отправлена она от его имени и отправлена из Латинга».
«Когда?»
3 недели назад». Моррис протянул Тьете телеграмму над заваленными бумагами и чертежами столом. «И обратите внимание на приписку в конце». Тьете взял телеграмму. «Читайте вслух». «Мой отряд действует в тылу северян близ Мьента и вдоль северного торгового тракта, совершаем налеты на обозы, как можем, сражаемся с врагом. Мне неизвестна обстановка в Тиратосе как политическая, так и положение на фронте. Пробиться на юг не могу, только потеряю людей. Но мне и моему отряду придаст сил любая информация от вас об обстановке на фронте. То, что я слышу от пленных офицеров и солдат-северян, однобоко. Теперь о том, что может вас заинтересовать, если вы все еще в должности. В Мьенте – штаб фронта северян. На холмах, вдоль границы предгорий, северяне располагают артиллерию, строят укрепления и форты. Похоже, северяне настроены заполучить предгорье навсегда. В таких условиях война затянется. Мой отряд готов действовать и дальше, но мы воюем трофейным оружием, боеприпасы и снаряжение берем с боя. С провиантом иногда помогают немногочисленные фермеры, что остались в холмах далеко от дорог. Я думаю, вы найдете способ известить меня о получении телеграммы и о готовности встретиться. И как только я получу это известие от вас, то через неделю буду ждать на месте, где закончилась моя экспедиция. Надеюсь, что действия моего отряда не были напрасны, и мы будем нужны Тиратосу. Кинт Акан. Если встреча состоится, передайте Кинту, что бойцы сопровождения погибли, прикрывая мой проход через болото. Во флигеле ждал 3 дня, никого не застал, а сам дом частично сгорел. Стрелок.
«Это что еще за стрелок?» – спросил Тите, оторвавшись от листа бумаги. А потом, шевеля губами и нахмурив брови, еще раз перечитал, но уже про себя.
«Предполагаю, что этот стрелок был послан Кинтом через фронт лазутчиком. А что за флигель?»
«Там жила девушка Кинта. Считайте, невеста», – грустно ответил Тите. «Она из Тека. Кинт смог ее с подругой отправить в Латинг на последнем дирижабле с ранеными. Они жили тут какое-то время. Я помогал как мог. А потом, когда гарнизон ушел к фронту, а в город стали проникать банды, начались бунты, и девушки пропали. Ни записки, ничего».
«Да уж, печально. Не то слово. Вы проводите меня в тот флигель?»
«Да, конечно, у меня повозка тут недалеко. Но там такой район. Жандармы поедут с нами».
«Тогда поехали», — ответил Тите, уже сообразив, что Кинт лично знаком с полковником, и подозрения развеялись. Району депо действительно досталось во время беспорядков, да и от бомбежек северян в начале вторжения. Некоторые здания повреждены, видны следы пожарищ, улицы не убираются. Люди угрюмо спешат и с опаской оглядываются по сторонам. Повозка Тите въехать в арку не смогла. Завал из мусора и сгоревшей мебели.
Часть дома сгорела, но та его часть, где жил Кинт, уцелела. Тите соскочил с повозки. «Прошу за мной».
«Останьтесь здесь», — сказал Моррес одному из жандармов.
«Так есть», — кивнул тот и, сняв карабин с плеча, стал прохаживаться рядом с повозкой.
«Ну вот, это здесь», — Тите толкнул незапертую дверь во флигель. Внутри царил беспорядок. Мебель и немногочисленные вещи и посуда перевернуты.
«Кинт себе скромное жилище обустроил, по казарменному, я бы сказал. У него тут даже воришкам нечем поживиться».
«Да уж», — заложив руки за спину, Моррес ходил по комнате и внимательно все изучал. Затем поднял с пола перевернутый стул, сел на него посредине комнаты и медленно, словно просвечивая насквозь, стал еще раз все осматривать. Тите встал у камина и ждал.
«Отойдите-ка».
«Что?»
«Чуть в сторону. Это чугунная плита, да, на которой лежат поленья».
«Это?»
«Да, она как-то прибита к полу».
Тите наступил носком сапога на угол плиты, и несколько поленьев с грохотом завалились.
«Поднимите плиту», — приказал Моррес жандарму.
Жандарм, смахнув поленья, поднял плиту.
«Тут тайник, господин полковник».
Моррес быстро, Тите даже не заметил, как он переместился от стула к камину, подошел к тайнику и, присев на корточки, достал небольшой медный сундучок, поставил его на пол, открыл и начал аккуратно извлекать содержимое и раскладывать веером, при этом проговаривая. Записка написана женским почерком. Кошель с монетами, кожаный тубус для бумаг, пояс со старым пехотным револьвером. Да, это револьвер Кинта. Взяв в руки записку, Моррис бегло ознакомился с текстом, а затем по порядку уложил все обратно в сундучок, вернул его в нишу в полу, положил на место плиту, сверху несколько поленьев, а потом, зачерпнув совком из камня золы, посыпал ее над тайником. «Идемте, господа, все ясно». «Что ясно?» Сет и Маде уехали на юг в компании некой Шаге, подальше от войны и беспорядков, и как только они доберутся до места, то на ваше тьете имя придет письмо с адресом, где их искать.
«Уф!» – облегченно выдохнул тьете. «Какая разумная девушка!»
«Да, согласен. Идемте».